Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 сентября 2022 года. Предназначение молитвенников. Вопрос. С одной стороны, есть огромное количество разных молитв для определенных дней года, определенных сезонов, праздников. С другой стороны, в Кабале говорится, что ты должен просить только одно, чтобы Творец дал тебе его же свойство, свойство отдачи. Почему так много пишется об этом? Ответ. В принципе, нам ничего больше не нужно, только лишь овладеть теми свойствами, которыми обладает Творец. Реплика. Так была бы одна строчка: «Я прошу, дай мне свойство отдачи, любви», и все. Ответ. Действительно. Но для того, чтобы человек понял, чего же на самом деле он просит, что он находится в этой молитве, ему нужно много слов. Поэтому все толстые книги с молитвами предназначены для того, чтобы правильно настроить человека на просьбу. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 25 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
Невидимые перемены. Вопрос. Распознать настоящие изменения очень сложно. С одной стороны, все уровни природы меняются. С другой стороны, может быть, за этой хитрой картиной прячется статичное состояние. Допустим, солнце взошло. А в чем изменение? Каждый день оно всходит и заходит. Что на самом деле является изменением? Ответ. Если мы посмотрим глобально на картину мира, то увидим, что мир движется ко все большему равновесию. И это, пожалуй, самая определенная и вероятная причина его развития. Природа стремится к равновесию. Это исходит из закона, что природа не терпит пустоты. Вопрос. С точки зрения законов это логично и понятно, но с точки зрения ощущений рядовой житель планеты Земля как бы этого не видит. То есть для него изменения – это сплошной хаос, который постоянно нарастает? Ответ. Конечно. Но он еще не видит и то, что живет на шарике, который все время кружится, причем с очень большой скоростью. Он этого не чувствует. Обычный житель Земли ощущает лишь то, что может чувствовать в своем организме, стоя на этой Земле, которая крутится вместе со всей Вселенной. В общем-то, мы мало знаем, мало чувствуем. Мы не можем оторваться от той точки, на которой находимся. И поэтому нам кажется, что мы находимся в относительном покое. Из телевизионной программы «Кабала Экспресс» 23 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
Медицина на службе бизнеса. Реплика. Я слышал о таких случаях, когда человек вроде бы необратимо болен, врачи пророчат, что ему осталось жить совсем немного, и вдруг каким-то образом он излечивается. Ответ. Во-первых, это зависит от человека. Во-вторых, о медицине вообще нечего говорить. Сами медработники не понимают, как их дурят фармакологи, впихивают всякие глупости, и они уже работают по этим глупостям. Так же, как и экономисты, не понимают, какие им дают якобы экономические теории, по которым они работают. И то, и другое – это абсолютная ложь. Та же экономика и та же медицина, где существуют совершенно другие препараты, другое отношение, другие данные, факты о всех болезнях. И все это изуверство только ради бизнеса. Только лишь. А иначе не будет дополнительных миллиардов у тех, у кого их и так уже много. Так что все равно моими словами никому не поможешь. Это еще постепенно раскроется в будущем. Люди должны раскрывать зло в той мере, в которой они могут с ним справиться. Осознать, понять, принять. А если нет, то оно принесет им только совершенно бесполезные страдания. Из беседы у меня зазвонил телефон. Причина всех болезней.
Радиоверсия.
Кто проведет нас за Махсом? Вопрос. Если ученик не прошел Махсом при жизни учителя, каковы шансы пройти его потом? Или он должен это сделать при жизни учителя? Ответ. Конечно, желательно. но это можно сделать только в силу подобия свойств, то есть преданности делу, прилипания к учителю, следования всем его советам, насколько учитель в его глазах важнее, чем он сам. Иными словами, это просто тренировка относительно Творца. Есть много учеников, которые очень способны, очень хотят постичь духовное, но для них важность чего-то своего превалирует над важностью того, что требует учитель, или того, что надо было бы для учителя. Допустим, если про тебя и про учителя напишут нечто нелицеприятное, что ты воспримешь с большей болью? Ты станешь защищать его честь или свою? Как ты будешь выступать? С каким усердием? Реплика. Но это зависит от разных стадий развития человека. Ответ. Несомненно, конечно. Но ты же спрашиваешь, можно ли пройти максом до смерти учителя? Я не знаю. Это проблема ученика. В любом случае, после смерти это намного длиннее. Вопрос. Но кто тогда проведет его через максом, если не учитель? Ответ. Тот же учитель, только в другом виде. Если ученик не мог воспользоваться его непосредственным пребыванием рядом с собой, придется искать его уже в другом виде вокруг себя, как Творца. Вопрос. Разве кто-то может быть помимо учителя? Ответ. Никто. Не нечто овеществленное. Тот же учитель, только в другом виде, а не человек. Реплика. Но если существует, как вы говорите, цепочка, вы идете за рабашем. Ответ. Так это должен быть человек, который уже прошел высший путь. Как же можно поставить кого-то, кто на таком же уровне, как ученики? Поставить одного из них выше их? На основании чего? Вопрос. Вы являетесь той ступенью, за которую мы должны держаться. Но если вас не станет, в каком виде мы можем это сделать? Ответ. Если вы не обнаружите этот вид, тогда, конечно, плохо. Тогда будете продвигаться очень длительным путем, методом тыка. Если в течение 15-20 лет, будучи со мной, ученик не вышел в духовный мир, то ему понадобится еще столько же для того, чтобы выйти без меня. Вопрос. А как было у вас с Рабашем? Ответ. У Рабаша я взял все, что нужно. Я базировался только на том, что был рядом с ним. А потом был длительный метод углубления в те же наши совместные соединения, которые были сделаны нами до его смерти. Из беседы у меня зазвонил телефон. Духовное при жизни учителя.
Радиоверсия.
Звено цепи, без которого невозможно. Без статьи Рабаша мы бы не знали, как правильно ориентировать себя на цель. Ведь Бааль-Сулам дает нам академичные советы с огромной духовной высоты. Мы не способны извлечь оттуда детали для своего соединения, чтобы сделать хотя бы один шаг и практически реализовать. А Рабаш начинает прямо с первой, начальной точки и объясняет нам каждый шаг. После него мы уже можем лучше понять и реализовать методику Бааль-Сулама. Когда мы подходим к непосредственной реализации Каббалы, практике раскрытия Творца, нам становятся необходимы статьи Рабаша и книга Зоор. Статьи Рабаша помогают нам сформировать правильное намерение, а книга Зоор – притянуть на это намерение, раскрывающее духовный мир, свет. Рабаш сделал то, чего не сделал ни один каббалист до него. Он описал все этапы внутренней работы человека, то есть практическую реализацию Торы. Он был единственным во всей цепочке каббалистов, начиная от Адама Ришон, который дал конкретное пошаговое, ступенчатое объяснение работы человека и группы, столь необходимое сегодня. До него каббалисты писали каждый о своем индивидуальном постижении, потому что таким было духовное продвижение в эпоху 2000-летнего скрытия, изгнания из духовного. А до выхода в изгнание народ находился в духовном постижении, и не было необходимости говорить о том, что каждый ребенок осваивал по мере своего роста. Но сегодня, чтобы подняться из скрытия, нам необходимы материалы, которые сориентировали бы нас на вход в духовный мир. А это возможно, только изучая статьи Рабаша. Без статьи Рабаша мы бы не смогли правильно понять и другие каббалистические источники. Поэтому наша работа делится на две части. Первое – изучение статьи Рабаша. Второе – если мы правильно настраиваем себя, то переходим к книге Зоор или учению 10 сферот, и уже можем правильно с ними работать, вызывать исправляющий свет. Рабаш был очень скрыт и скромен, всегда держась в тени своего великого отца. вся его сила и мощь были скрыты глубоко внутри, так что невозможно было со стороны ничего увидеть. Он первым начал обучать кабале нерелигиозных, без всякого различия в происхождении, и считал очень важным широкое распространение кабалы. Из урока по письму Бааль Сулама.
Радиоверсия.
Где выход из тупика? Развитие человечества ведет к росту эгоизма и индивидуализма, к стремлению как можно больше выиграть за счет других. И вместе с тем, современный мир стремится к интеграции, а потому, хотим мы или нет, но мы обязаны идти в сторону объединения и взаимного включения между всеми. Однако мы этого не делаем, и поэтому образуются своего рода ножницы. С одной стороны, мир идет в сторону технологического и экономического развития, а с другой стороны, не происходит соответствующего общественного развития. Получается, что мы сами производим все те проблемы, которые возникают в современном обществе. Это несоответствие приводит к кризисам, конфликтам и войнам, с опасностью перерасти в глобальную мировую войну. Поэтому мы обязаны осознать свою природу и насколько эгоистично направление ее развития. А мы не заботимся об ее исправлении и относимся друг к другу все хуже и хуже. Мы не можем остановиться и перестать постоянно ссориться, соревноваться и даже воевать. Поэтому неудивительно, что нам не удается наладить свою жизнь. Ведь мы не исправляем человечество, не даем правильного воспитания детям, осознание того, в каком обществе, в каком мире они живут и в каком направлении должны развиваться. Мы совершенно пренебрегаем развитием человеческого общества, год от года вкладывая только в развитие технологий, в мобильные телефоны и компьютеры. Но это просто позор – видеть, какой информацией мы наполняем эти современные средства связи, насколько мы деградируем. Мы в состоянии создать микропроцессоры, которые работают уже на частотах в несколько гигагерц, обеспечивая наше соединение. Но при этом наше разобщение растет в прямо пропорциональной зависимости. Так можно ли ожидать, что при таком продвижении наш мир придет к хорошей жизни? При всей мощности, достигнутой в экономике и финансах, все наше завтра, все будущее существование оказывается под вопросом. Это свидетельствует лишь о том, насколько мы слабы и не понимаем, какие средства оказались в наших руках, и как мы могли бы улучшить мир, если бы наладили связь между нами. Это единственная наша проблема. Необходимо изменить систему воспитания для изменения природы человека, чтобы не тянулся только за материальными приобретениями, а видел большое преимущество в сближении людей, в построении вместе со всеми правильного, более милосердного и доброго общества. Ведь сейчас мы не строим такого общества и не учим этому своих детей. Из программы «Мир» 22 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
День памяти учителя. Уход из этого мира великого мудреца, учителя, духовного наставника – это особый день. Ведь он поднимается еще на ступень выше, показывая нам, что мы должны следовать за ним. Мы видим, что каждый из больших каббалистов сделал шаг вперед, в своей особой форме приблизив к людям науку каббала, раскрытие Творца, методику, понимание, ощущение, слияние с Творцом, соединение. Я думаю, что Рабаш сделал последний шаг после всех. Он стоит на плечах всех каббалистов, живших до него, начиная от Раби Акива и далее, до Ари, Рамхаля, Бааль Шем Това. Рабаш подвел итог всего открытого ими для человечества и передал нам эту методику в готовой, упорядоченной форме, которую мы можем использовать и реализовать. Нам нужно держаться за оставленные им инструкции по духовной работе, изложенные в его статьях. Рабаш не хотел выходить в своих объяснениях за рамки внутренней работы человека. Он не пускается в философские или исторические выяснения, не обсуждает общее развитие человечества. Он очень остерегался того, чтобы представляться великим каббалистом, подобно Бааль Суламу, Ари, Рамхалю, и старался скромно держаться в тени. И так продолжалось в течение всей его жизни. Нам еще предстоит раскрыть суть его вклада, его истинную высоту и увидеть, кем на самом деле был наш учитель. Из урока в день памяти Рабаша. 30 сентября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.